Вы сразу ошеломляете человека, если не резкостью, то во всяком случае неожиданностью своего ответа. Ну так? Как же?
Сэр, я слишком поторопилась. Прошу простить меня. Мне следовало сказать, что нелегко ответить сразу на вопрос о наружности. Что вкусы бывают различны, что дело не в красоте и так далее.
Да вот уж и нет. Вам не следовало говорить ничего подобного. Скажите тоже, дело не в красоте. Вместо того, чтобы смягчить ваше первое оскорбление, утешить меня и успокоить, вы говорите мне новую колкость. Продолжайте. Какие вы находите во мне недостатки? По-моему, у меня все на месте, и лицо, как у всякого другого.
Мистер Рочестер, разрешите мне взять назад мои слова? Я не то хотела сказать. Это была просто глупость.
Вот именно, я тоже так думаю. И вам придется поплатиться за нее. Но давайте разберемся. Мой лоб вам не нравится?
Он приподнял черную прядь волос, лежавшую над его бровями, и показал высокий умный лоб. Лицо его, однако, не доставало выражения доброты и снисходительности.
Что ж, сударыня, я, по-вашему, дурак?
Отнюдь нет, сэр. Но не примите за грубость, если я отвечу вам другим вопросом. Считаете ли вы себя человеком гуманным?
Ну вот опять. Колкость вместо ожидаемого комплимента. А все потому, что я заявил о своей нелюбви к детям и старушкам. Нет, молодая особа, я не слишком гуманен, но совесть у меня есть.
И он указал на выпуклости своего лба, которые, как говорят, свидетельствуют о чувствительной совести и которые были у него, к счастью, достаточно развиты, придавая особую выразительность верхней части лица.
«Кроме того, — продолжал он, — в моей душе жила когда-то своеобразная грубоватая нежность, и в вашем возрасте я был довольно отзывчив, особенно по отношению к угнетенным, несчастным и забитым. Но с тех пор жизнь сильно потрепала меня». Она основательно обработала меня своими кулаками, и теперь я могу похвастаться тем, что тверд и упруг, как резиновый мяч, хотя в двух-трех местах сквозь оболочку мяча можно проникнуть вглубь и коснуться чувствительной точки, таящейся в самой середине. Так вот, смею я надеяться.
Надеяться на что, сэр?
На мое превращение из резинового мяча в живого человека.
Нет. Он, наверное, выпил лишнее. Решила я, не зная, что ответить на этот странный вопрос. Действительно, откуда мне было знать, способен он на это превращение или нет?
Вы очень смущены, мисс Эйр, и хотя вас нельзя назвать хорошенькой, так же, как меня нельзя назвать красавцем, смущение вам идет. Кроме того, оно отвлекает ваш взгляд от моей физиономии и заставляет вас рассматривать цветы на ковре. Поэтому продолжайте смущаться. Сударыня, я расположен быть сегодня общительным и откровенным. После этого заявления он поднялся с кресла и встал, положив руку на мраморную каминную доску. В этой позе его фигура была видна так же отчетливо, как и лицо. Ширина плеч не соответствовала росту. Вероятно, многие сочли бы его некрасивым, однако в его манере держаться было столько бессознательной гордости, столько непринужденности, такое глубокое равнодушие к своему внешнему облику, такая надменная уверенность в превосходстве своих более высоких качеств, заменяющих физическую красоту, что, глядя на него, вы невольно готовы были поверить в него, как он сам верил в себя. «Я расположен сегодня быть общительным и откровенным», — повторил он. «Вот почему я послал за вами. Меня не удовлетворяет общество камина и подсвечников, а также пирата, ибо они вовсе лишены дара речи. Адель уже чуть-чуть лучше, но и она не годится. То же самое и мисс Фэрфакс. Вы же, я в этом уверен, можете, если захотите, удовлетворить моим требованиям. Вы заинтересовали меня в первый же раз, когда я вас сюда позвал. С тех пор я почти забыл вас. Другие мысли занимали меня. Но сегодня я решил провести спокойный вечер, отбросив все, что докучает мне, и помнить только приятное. Мне хотелось бы заставить вас высказаться, узнать вас лучше, поэтому говорите.
Вместо того, чтобы заговорить, я улыбнулась. Это было отнюдь не снисходительная или покорная улыбка.
«Говорите же», —
настаивал он. «Но о чем, сэр?»
О чем хотите, я целиком предоставляю вам выбор темы и ее обсуждения.
Я сидела и молчала. Если он хочет, чтобы я говорила единственно ради того, чтобы болтать, то увидит, что напрасно обратился за этим ко мне, думала я.
Вы онемели, мисс Эйр?
Я все еще молчала. Он слегка наклонил ко мне голову и бросил на меня быстрый взгляд, словно проникший в самую глубину моей души.
«Упрямитесь», — сказал он. «Рассердились? О, это понятно. Я высказал свое требование в нелепой, почти детской форме. Мисс Эйр, я прошу извинить меня. Прежде всего, имейте в виду, что я вовсе не хочу обращаться с вами как с существом, ниже меня стоящим, то есть...» — поправился я. «Я притязаю только на то превосходство, которое дают мне 20 лет разницы между нами и целый век жизненного опыта. Это вполне законно, и я на этом настаиваю», как сказала бы Адель. «И вот на основе этого превосходства и только его я прошу вас теперь быть такой доброй и немножко поговорить со мной, чтобы отвлечь меня от мыслей, которые окончательно мне опостылели и тревожат меня, как больной зуб».
Он снизошел до объяснения, почти до просьбы о прощении. Я не осталась равнодушна к его словам и не хотела этого скрывать. «Я охотно готова развлечь вас, сэр, если смогу, очень охотно. Но с чего же мы начнем? Ведь я не знаю, что вас интересует. Задавайте мне вопросы, и я постараюсь ответить на них».
«Тогда прежде всего скажите, вы согласны, что я имею некоторое право на властный, а иногда, может быть, резкий тон? Я и в самом деле бываю очень настойчив, но имею на это право по той причине, на которую уже указал, а именно, что я гожусь вам в отцы, что я приобрел большой жизненный опыт, общаясь со многими людьми разных национальностей, исколесил половину земного шара, тогда как спокойно жили вы на одном месте среди все тех же людей».
«Поступайте, как вам угодно, сэр».
Это не ответ. Или, вернее, ответ, способный вызвать раздражение, так как он слишком уклончив. Выскажитесь яснее.
«Я не думаю, сэр, чтобы вы имели право приказывать мне лишь потому, что вы старше меня, или потому, что лучше знаете жизнь. Ваши притязания на превосходство могут основываться только на том, какие вы извлекли уроки из жизни и вашего опыта».
«Неплохо сказано, но согласиться с этим я не могу, потому что никаких уроков я не извлек, разве только самые неподходящие. Оставив в стороне вопрос о превосходстве, вы все-таки должны примириться с тем, чтобы иногда подчиняться моим приказаниям, не обижаясь и не сердясь на мой повелительный тон. Согласны?»
Я улыбнулась. Мне пришло в голову, что все же мистер Рочестер весьма своеобразный человек. Он, видимо, забывает, что платит мне в год 30 фунтов за то, чтобы я исполняла его приказания.
«Это хорошая улыбка», — сказал он, мгновенно уловив скользнувшее по моему лицу выражение. «Но говорите».
«Я подумала, сэр, о том, что далеко не всякий хозяин будет спрашивать свою подчиненную, которой он платит деньги, не обижают ли ее и не сердит ли его приказания».
«Свою подчиненную, которой он платит деньги. Это вы моя подчиненная, которой я плачу? Ах да, я забыл про ваше жалование. Ну что ж, хоть на этой меркантильной основе вы мне разрешите слегка подразнить вас?»
«Нет, сэр, не поэтому, а потому что вы забыли об этом, и потому что вам не безразлично, как ощущает ваша подчиненная свою зависимость. Я соглашаюсь от всего сердца».
«И вы согласны обойтись без некоторых общепринятых фраз и форм вежливости и не считать, что это дерзость?»
«Я уверена, сэр, что никогда не приму отсутствие формальности за дерзость. Первое мне нравится, а второго не потерпит ни одно свободорожденное существо ни за какое жалование».
«Вздор! Большинство свободорожденных существ стерпит за деньги что угодно, поэтому говорите только о себе и не судите о вещах, в которых вы совершенно не разбираетесь. Впрочем, в душе я пожимаю вам руку за ваш ответ, хотя он и неверен, а также и за то, как вы ответили. Вы говорили искренне и прямо. Не часто слышишь такой тон, Обычно на искренность отвечают напускной любезностью или холодностью, или тупым и грубым непониманием. Из 3000 молодых гувернанток не нашлось бы и 3, которые ответили бы мне так, как вы. Но я не собираюсь льстить вам. Если вы сотворены иначе, чем огромное большинство, это не ваша заслуга. Такой вас сделала природа. И потом, я слишком тороплюсь с моим заключением. Пока что я не имею оснований считать вас лучше других. Может быть, при кое-каких положительных чертах вы и таите в себе возмутительные недостатки.
«Может быть, и вы тоже», – подумала я. Когда у меня мелькнула эта мысль, наши взгляды встретились. Казалось, он прочел ее и ответил, словно она была высказана вслух. «Да-да, вы правы. У меня у самого куча недостатков. Я знаю их и вовсе не собираюсь оправдываться, уверяю вас. Одному Богу известно, как у меня мало оснований быть строгим к другим. В моей прежней жизни было немало дурных поступков. Да и весь характер этой жизни таков, что всякие насмешки и порицания, с которыми я обратился бы к моим ближним, прежде всего обратятся на меня самого. Когда мне шел 21 год, я вступил, или вернее, как и все грешники, я готов переложить половину ответственности за свои несчастья на других. Я был увлечен на ложную тропу и с тех пор так и не вернулся на правильный путь. А ведь я мог бы быть совсем иным, таким же, как вы, но только мудрее и почти таким же непорочным. Я завидую покою вашей души, чистоте вашей совести, незапятности ваших воспоминаний. Знаете, маленькая девочка, чистые воспоминания, ничем не оскверненные, это восхитительное сокровище, это неиссякающий источник живительных сил, не так ли?
А каковы ваши воспоминания, когда вам было 18 лет, сэр?
Ох, тогда все было хорошо. Это были чистые и здоровые воспоминания. Никакая грязь, никакая гниль не отравляли их. В 18 лет я был подобен вам, совершенно подобен. Природа создала меня неплохим человеком, мисс Эйр. А вы видите, каков я теперь? Вы скажете, что не видите. По крайней мере, я льщу сам себе, что читаю это в ваших глазах. Предупреждаю, вам нужно научиться скрывать свои мысли. Я очень легко угадываю их. Так вот, поверьте мне на слово. Я не могу назвать себя негодяем, и вы не должны приписывать мне ничего подобного, ибо скорее в силу обстоятельств, чем природных склонностей, я самый обычный грешник, предавшийся всем тем убогим развлечениям, которым предаются богатые и ничтожные люди. Вас удивляет, что я признаюсь в этом. Вам в жизни предстоит быть невольным поверенным многих тайн ваших ближних. Люди инстинктивно чувствуют, как и я, что не в вашем характере рассказывать о себе, но что вы готовы выслушать чужие исповеди. И они почувствуют также, что вы внимаете им не с враждебной насмешливостью, а с участием и симпатией. И хотя не говорите красивых слов, но можете утешить и ободрить.
Откуда вы знаете? Как вы беретесь предсказывать все это, сэр?
Знаю прекрасно, поэтому и говорю, немало не задумываясь. Вы скажете, что я должен был подняться выше обстоятельств? Да, должен был. Но, как видите, этого не случилось. Когда судьба посмеялась надо мной, я еще не был умудрен жизнью и не знал, что никогда нельзя терять хладнокровие. Я предался отчаянию, и тогда я пал. И вот теперь, когда растленный глупец вызывает во мне отвращение своими жалкими пороками, мне трудно утешить себя мыслью, что я лучше его. Я вынужден признать, что я такой же. А как я жалею теперь, что не устоял? Одному Богу известно, как жалею. Если вас будут увлекать соблазны, мисс Р., вспомните о вашей совести. Муки совести способны отравить жизнь».
Говорят, сэр, раскаяние исцеляет.
От них раскаяние не исцеляет. Исцелить может только второе рождение. И я мог бы переродиться. У меня есть силы, но... Но какой смысл думать об этом, когда несешь на себе бремя проклятия? А уж если мне навсегда отказано в счастье, Я имею право искать в жизни хоть каких-нибудь радостей, и я не упущу ни одной из них, чтобы мне это не стоило.
Тогда вы будете падать все ниже, сэр.
Возможно. Но отчего же, если эти радости чистые и сладостные, и я получу их такими же чистыми и сладостными, как дикий мед, который пчелы собирают с вереска?
Пчелы жалят, а дикий мед горек, сэр.
Откуда вы это знаете? Вы никогда не пробовали его. Какой у вас серьезный, почти торжественный вид. Но вы так же мало смыслите во всем этом, как вот эта камея. Он взял с каменной полки камею. И вы не имеете никакого права наставлять меня, ведь вы всего-навсего молодая послушница, еще не переступившая порога жизни и не ведущая ее тайн.
Я только напоминаю вам ваши собственные слова, сэр. Вы сказали, что ошибки приводят к угрызению совести, и признали, что это отравляет жизнь.
Но кто сейчас говорит об ошибках? Едва ли мелькнувшая у меня мысль была ошибкой. Она скорее откровеннее, чем соблазн. Она очень светла, очень целительна, я знаю. Вот она опять нет, уверяю вас. Я думаю, что должен впустить прекрасную гостью, если она просится в мое сердце.
Остерегайтесь, сэр, это не настоящий ангел.
Еще раз? Откуда вы знаете? На основании чего можете вы отличить павшего Серафима, ангела бездны, от вестника неба, отличить истинного праведника от искусителя?
Я сужу по выражению вашего лица, сэр. Вы были смущены и опечалены, когда эта мысль возвратилась к вам. Я уверена, что вы навлечете на себя другое несчастье, если последуете ей.
Нисколько. Она несет мне сладчайшую в мире весть. Да и потом, вы же страж моей совести, поэтому можете не беспокоиться. Приди ко мне, прекрасная странница.
Он сказал это, словно обращаясь к видению, представившему и только пред ним. Затем, протянув руки, он прижал их к груди, словно заключая невидимое существо в свои объятия.
«Теперь», — продолжал он, снова обращаясь ко мне, — «я принял страницу и знаю, она переодетая богиня. Я в этом совершенно уверен. И она уже принесла мне добро. Мое сердце было подобно склепу, теперь оно будет алтарем».
«Говоря по правде, сэр, я вас совсем не понимаю. Я не могу продолжать этот разговор, так как он для меня слишком загадочен. Я знаю одно. Вы сказали, что у вас много недостатков и что вы скорбите о собственном несовершенстве. Вы сказали, что нечистая совесть может стать для человека проклятием всей его жизни. И мне кажется, если бы вы действительно захотели, то со временем могли бы стать другим человеком, достойным собственного уважения. Если вы с этого же дня придадите своим мыслям и поступкам большую чистоту и благородство, через несколько лет у вас будет запас безупречных воспоминаний, которые доставят вам радость».
«Справедливая мысль, правильно сказано, мисс Эйр, и в данную минуту я энергично мощу ад».
«Сэр,
я полон добрых намерений, и они тверже времени. Конечно, мои знакомства и мои интересы станут иными, чем они были до сих пор».
«Лучше?»
«Да, лучше. Настолько, насколько чистое золото лучше грязи. Вы, кажется, сомневаетесь?» «Но я в себе не сомневаюсь. Я знаю свою цель и свои побуждения, и в данную минуту ставлю себе закон, непреложный, как закон медян и персов, и утверждаю, что истина только в этих новых целях».
«Какая же это истина, сэр, если она требует для своего утверждения нового закона?»
«И все же это истина, мисс Эр, хотя она бесспорно требует нового закона. Небывалое сочетание обстоятельств требует и небывалого закона».
«Опасное утверждение, сэр. Ведь ясно, что этим легко злоупотреблять».
«О, добродетельная мудрость! Такая опасность есть, не спорю, но я клянусь всеми домашними богами не злоупотреблять».
«Вы тоже человек и грешный».
«Верно, и вы тоже. Но что из этого?»
«Человеческое и грешное не должно притязать на власть, которую можно признать только за божественным и совершенным».
«Какую власть?»
«Власть сказать по поводу новой, неосвященной традициями линии поведения. Это правильно». Это правильно, вот именно. И вы это сказали.
Пусть это будет правильно, сказала я, вставая, ибо считала бессмысленным продолжать спор, в котором все от первого до последнего слова было мне непонятно. Кроме того, я чувствовала себя неспособной проникнуть в мысли моего собеседника, по крайней мере, сейчас, и испытывала ту неуверенность, ту смутную тревогу, которой обычно сопровождается сознание собственной недоглядности.
«Куда вы идете?»
«Укладывать Адель. Ей давно пора бы в постель».
«Вы боитесь меня, того, что я, как Эфникс, говорю загадками?»
«Да, ваши слова мне непонятны, сэр. Я ошеломлена. Но, разумеется, не боюсь».
«Нет, вы боитесь. Вы из самолюбия опасаетесь попасть в смешное положение».
«В этом смысле, да. У меня нет ни малейшего желания говорить глупости».
«Если бы даже вы их и сказали, то так спокойно и важно, что я принял бы их за умные мысли. Неужели вы никогда не смеетесь, мисс Эйр? Не трудитесь отвечать. Я вижу, что вы смеетесь редко, но вы можете смеяться очень весело. Поверьте, по природе вы вовсе не суровы, не больше, чем я порочен. Лавут все еще держит вас в своих тисках. Он сковывает выражение вашего лица, заглушает ваш голос, связывает ваши движения, и вы в присутствии мужчины, брата или отца, или хозяина, называйте там, как хотите, боитесь весело улыбнуться, заговорить свободно, быстро задвигаться. Но со временем, надеюсь, вы научитесь держаться со мной так же естественно, как и я с вами, а я иначе не могу. И тогда ваши взгляды и движения будут живее и разнообразнее, чем они дерзают быть сейчас. По временам я вижу между тесными прутьями клетки прелюбопытную птицу, живую, неугомонную и отважную пленницу. Будь она свободна, она бы взлетела под облака. Вы все еще намерены уйти?
Уже пробило 9, сэр.
Неважно, подождите минутку. Аделя еще не хочет спать. Моя поза, мисс Эр, спиной к огню, лицом к вам, благоприятствует наблюдению. Беседуя с вами, я по временам смотрел и на Адель. У меня есть основания считать ее интересным объектом для наблюдения. Основания, которые я, может быть, и даже, наверное, когда-нибудь сообщу вам. 10 минут назад она извлекла из своей коробки розовое шелковое платьице, развернула его, и на лицо ее вспыхнул восторг. Кокетство у нее в крови. Оно ослепляет ее разум, захватывает все существо. «Я хочу его примерить». «И сию же минуту», — воскликнула Адель и выбежала из комнаты. «Сейчас она у Софи и переодевается. Через несколько минут она вернется, и я знаю, кого увижу перед собой. Селину Варанс в миниатюре, такой, как она появлялась на сцене. Впрочем, это не важно. Во всяком случае, мои нежнейшие чувства получат удар. Таково мое предположение. Останьтесь и посмотрите, сбудется ли оно».
Вскоре мы действительно услышали в холле детские шаги Адели. Девочка вся преобразилась, и, как предсказывал ее опекун, вместо коричневого платьица, которое было на ней, она оказалась в розовом шелковом, очень коротком, собранном у пояса в пышной складке. На ее головке лежал веночек из розовых бутонов. На ногах были шелковые чулки и белые атласные туфельки. И, приподняв платьице, она затанцевала по комнате. Дойдя до мистера Рочестера, она легко повернулась на носках и, упав перед ним на одно колено, воскликнула. «Мосье, примите 1000 благодарностей за вашу доброту. Так мама делала, не правда ли, мосье?»
«Вот именно», — последовал ответ. «Таким образом, она вынимала английское золото из моего кармана. Я тоже был зеленым, желторотым юнцом, мисс Эйр. Увы, совсем желторотым, и был так же свеж и непосредствен, как вы теперь. Моя весна прошла, но она оставила мне этот французский цветочек, от которого в иные минуты мне очень хотелось бы отделаться. Перестав ценить тот стебель, на котором он расцвел, убедившись, что это такая порода, которая признает только золотое удобрение, я испытываю лишь весьма относительную привязанность к этому цветку, особенно когда он кажется таким искусственным, как сейчас. Я сохраняю у себя его и выращиваю скорее во имя католического принципа, гласящего, что одно доброе дело может искупить множество грехов, больших и малых. Когда-нибудь я объясню вам все это. Спокойной ночи!»
И мистер Рочестер вскоре все объяснил мне. Как-то под вечер мы с Аделью встретили его в саду. И пока она играла в валан и забавлялась с пиратом, он предложил мне погулять по длинной буковой аллее. Откуда мы могли наблюдать за девочкой? Тогда он рассказал мне, что Адель – дочь французской танцовщицы Селины Варанс, которой он некогда пытал пылкую страсть. Он считал, что она его тоже обожает, невзирая на то, что он некрасив. И знаете, мисс Эр, я был так польщен тем, что эта гальская сильфида отдает столь явное предпочтение британскому гному, что снял для нее особняк, дал ей целый штат слуг, экипаж, задаривал ее шелками, бриллиантами, кружевами. Короче говоря, я самым банальным образом шел навстречу собственному разорению, как и всякий другой безумец. Я, видимо, не был наделен способностью изобрести новый и оригинальный путь к позору и гибели и следовал обычным путем, добросовестно стараясь ни на дюйм отклониться от проторенной дорожки. И меня постигла, как я этого и заслужил, судьба всех безумцев. Однажды вечером, когда Селина не ждала меня, я зашел к ней, но ее не оказалось дома. Вечер был теплый, а я устал слоняться по Парижу, поэтому я решил ее дождаться и расположился в будуаре. Я был счастлив дышать воздухом, освещенным ее недавним присутствием. Впрочем, нет, я преувеличиваю. Мне никогда не казалось, что от Селины веет добродетелью. То бы скорее аромат курений или благовонных лепешек, запах мускуса и амбры, но отнюдь не аромат святости. Я уже начинал задыхаться от благоуханий оранжерейных цветов и ароматических эссенций, когда мне пришло в голову выйти на балкон. От луны и газовых фонарей на улице было очень светло. Всюду царили мир и тишина. На балконе стояли 2-3 кресла, я сел. В те дни, мисс Эр, я любил также и конфеты. И вот я сидел, простите мне эту грубость, уплетая шоколад и рассматривал экипажи, которые катились передо мной по аристократическим улицам в сторону находящегося неподалеку здания оперы. Вдруг появилась элегантная карета, запряженная 2 великолепными английскими лошадьми. Она была отчетливо видна на фоне этой ярко освещенной городской ночи. И я узнал экипаж, который подарил Селине. Она возвращалась, разумеется. От нетерпения мое сердце заколотилось о чугунную решетку, на которую я опирался. Как я и предполагал, карета остановилась перед подъездом особняка, и моя волшебница, очень подходящее слово для оперной девы, выпорхнула на мостовую. Хотя Селина и куталась в плащ, но было как будто как-то совершенно не нужно в такой теплый июльский вечер. Я сразу узнал ее по маленькой ножке, высунувшейся из-под платья, когда она спрыгнула со ступеньки кареты. Перегнувшись через перила балкона, я уже готов был прошептать «Мой ангел!» Разумеется, так тихо, чтобы это мог уловить только слух влюбленный, когда следом за ней из экипажа выпрыгнул какой-то человек. Он был также скрыт плащом, но и на этот раз о мостовую звякнули шпоры, и под сводами подъезда проплыла черная мужская шляпа. «Вы никогда не испытывали ревности, мисс Р?» «Нет, наверное». «Конечно, нет». «Мне незачем и спрашивать. Вы ведь никогда и не умели и не знали, что такое любовь. Вам еще предстоит пережить оба эти чувства. Ваша душа еще спит, и нужен толчок, чтобы пробудить ее. Вам кажется, что вся жизнь так и будет течь спокойно, как та река, которая несла вашу юность, и вы будете плыть, ничего не видя и не чувствуя, не замечая угрожающих вам рифов, не слыша, как кипят вокруг них волны. Но я вам говорю, и вы запомните мои слова. Настанет день, когда вы окажетесь перед узким скалистым ущельем, где река жизни превратится в ревущий водоворот, пенящийся и грохочущий. И тогда вы либо разобьетесь об острые рифы, либо вас подхватит спасительный вал и унесет в более спокойное место, как он унес меня. Мне нравится этот тусклый день. Мне нравится это свинцовое небо. Мне нравится угрюмый, застывший от мороза мир. Мне нравится Торнфилд. Его освещенная преданиями старина и его уединенное местоположение. Старые деревья,
с грачиными гнездами, кусты боярышника, серый фасад и ряды темных окон, отражающих свинцовое небо. А вместе с тем, как долго я ненавидел самую мысль о нем, как избегал его, точно этот дом зачумлен, как и теперь ненавижу. Он стиснул зубы и замолчал, затем остановился и топнул ногой о мерзлую землю. Казалось, им овладела какая-то ненавистная ему мысль и так крепко держала его, что он не мог сдвинуться с места. Мы были на главной аллее, когда он остановился. Перед нами высился дом. Подняв глаза, он окинул его таким взглядом, какого я никогда не видела у него ни раньше, ни потом. Казалось, в этих больших глазах под черными бровями схватились не на жизнь, а на смерть, страдания, стыд, гнев, нетерпение, презрение, ненависть. Это была неистовая борьба. Но вот возникло новое чувство и взяло верх. Во взгляде мистера Рочестера появилось что-то жесткое и циничное, упрямое и решительное. Оно укоротило душевную бурю и вернуло ему самообладание. Он продолжал. Я потому молчал несколько мгновений, мисс Р., что спорил со своей судьбой. Она стояла вон там, возле ствола. «Ты любишь Торнфилд?» — сказала она, подняв палец, и затем начертала в воздухе зловещее письмено. «Я буду любить его», — ответил я, — «и осмелюсь любить его». «И сдержу свое слово», — добавил он упрямо. «Я сломлю все препятствия на пути к счастью, к добру. Да, к добру. Я хочу стать лучше, чем я был, чем я есть. И так же, как Левиафан сломал стрелу и копье Иова, так же препятствия, которые другими считаются железом и сталью, станут для меня соломой и гнилушками». Тут к нему подбежала Адель со своим валаном. «Уходи!» — крикнул он резко. «Не приближайся ко мне, дитя! Ступай к Софи!» Затем мы продолжали прогулку молча, и я решила напомнить ему о том, на чем он так внезапно остановился. «Вы что же, ушли с балкона, сэр?» — спросила я, когда мадемуазель Варанс вошла в комнату. Я ждала какой-нибудь резкости в ответ на неуместный вопрос, но он, наоборот, вышел из своей угрюмой задумчивости, повернулся ко мне, и его лицо прояснилось. «Ох, я забыл про Селину. Ну, продолжу, чтобы закончить. Когда я увидел свою возлюбленную в сопровождении кавалера, мне почудилось, что я слышу возле себя шипение, и что змея с зелеными глазами поднялась, извиваясь бесчисленными кольцами на залитом лунным светом балконе, скользнула под мою одежду и мгновенно нашла себе путь в самые глубокие места моего сердца. Как странно!» — воскликнул он, вдруг опять отвлекаясь от своего рассказа. «Как странно, что я выбрал именно вас своей наперсницей. И еще более странно, что вы слушаете меня совершенно спокойно, словно это самая обычная вещь на свете, чтобы мужчина, подобный мне, рассказывал всякие истории о своей возлюбленной, неискушенной молодой девушке. Но последняя странность объясняет первую, как я уже говорил вам. Вы с вашей серьезностью, рассудительностью и тактом прямо созданы, чтобы быть хранительницей чужих тайн. Кроме того, я знаю, с какой чистой душой соприкоснулся я сейчас, зная, что ваша душа не способна заразиться ничем дурным, и у вас совершенно своеобразный, единственный в своем роде ум. К счастью, я не собираюсь осквернять его. Но если бы даже и хотел, он не воспринял бы этой скверны. Чем больше мы будем общаться, тем лучше. Я не могу погубить вас, но зато вы можете исцелить меня». После этого отступления он продолжал. «Я остался на балконе. Они, без сомнения, войдут в ее будуар», — решил. «Надо подготовить им западню». Просунув руку в открытую дверь, я задернул гардины, оставив лишь небольшую щель, через которую мог наблюдать. Затем притворил раму настолько, чтобы все же слышать шепотом любовника, и прокрался обратно к своему креслу. В эту минуту они вошли. Я быстро приник к щели. Горничная Селины зажгла лампу, поставила ее на стол и удалилась. Теперь они были мне видны совершенно отчетливо. Они сбросили плащи, и вот передо мной появилась Варанс, блистая атласом и драгоценностями. Все это были, разумеется, мои дары. И ее спутник – молодой человек в офицерской форме. Я узнал в нем одного кутилу, виконта, глупого и порочного юношу, которого встречал в обществе и которого не удосуживался возненавидеть, так как слишком глубоко презирал. Когда я узнал его, моя ревность утратила свое жало, ибо в то же мгновение моя любовь к Селине была как бы потушена. Женщина, которая могла обманывать меня с таким соперником, была недостойна моей любви. Она вызывала лишь презрение, правда, в меньшей мере, чем я, позволивший себя обмануть искательницы приключений. Они принялись беседовать, и их разговор окончательно все разъяснил мне. Это была фривольная, бессердечная, бессмысленная болтовня, которая могла скорее утомить, чем взбесить слушателя. На столе лежала моя визитная карточка, что и послужило для них поводом заговорить обо мне. Ни одного из них не хватило смелости и остроумия, чтобы метко высмеять меня. Они бранили меня со всей мещанской грубостью, на какой были способны, особенно Селина, которая довольно ехидно издевалась над моими физическими недостатками, уродством, как она говорила, хотя обычно она восторгалась тем, что называла моей мужской красотой. В этом Селина была полной противоположностью вам. Ведь вы при второй же встрече заявили мне совершенно категорически, что я отнюдь не красавец. Меня сразу же поразил контраст.
Тут Адель снова подбежала к нам. «Месье, только что приходил Джон. Он сказал, что здесь ваш управляющий хочет повидать вас».
«А, в этом случае я буду краток». Открыв дверь, я вошел и направился к ним. Я заявил, что избавляю Селину от своего покровительства и предложил ей освободить дом, вручил кошелек с деньгами на необходимые расходы, пренебрег слезами, истериками, мольбами, протестами, припадками и условился встретиться с виконтом в Булонском лесу. На другое утро я имел удовольствие увидеть его перед собой. Я всадил пулю в его тощее, хилое плечо, слабое, как крылышко цыпленка, и уже думал, что раз и навсегда покончил со всей этой историей. Однако, к несчастью, Варанс за полгода вперед подарила мне эту девочку. Адель, которая была, по ее словам, моей дочерью, может быть, это и так, хотя я не вижу в ее чертах никаких признаков столь мрачного отцовства. Пират больше похож на меня, чем она. Спустя несколько лет после нашего разрыва Селина бросила ребенка на произвол судьбы и убежала с каким-то музыкантом или певцом в Италию. Я в свое время отказался признать за Аделью какие бы то ни было права на мою поддержку. Не признаю их и сейчас, так как не являюсь ее отцом. Но, услышав, что она покинута, я извлек ее из грязи парижских трущоб и перевез сюда, чтобы она могла расти на здоровой почве английского деревенского сада. А мисс Ферфакс нашла вас, чтобы воспитывать ее. Ну, теперь вы знаете, что она незаконная дочь французской танцовщицы, и вы, может быть, иначе отнесетесь к своей задаче и к своей воспитаннице. Может быть, вы явитесь ко мне однажды и сообщите, что нашли себе другое место, и что я должен искать себе новую гувернантку, не так ли?
Нет. Адель не ответственна ни за грехи матери, ни за ваши. Я привязалась к ней. И теперь, когда узнала, что она в известном смысле сирота, мать ее бросила, а вы, сэр, от нее отказываетесь, моя привязанность к ней станет еще крепче. Неужели я могла бы предпочесть какой-нибудь избалованного ребенка из богатой семьи, ненавидящего свою гувернантку, маленькой одинокой сиротки, которая относится ко мне как к другу? Ах, вот вы как на это смотрите. Ну, а теперь мне пора домой. И вам тоже, уже темнеет. Но я осталась еще на несколько минут с Аделью и пиратом, побегала и сыграла партию в валан. Когда я вошла в дом и сняла с девочки пальто и шляпу, я посадила ее на колени и продержала целый час, разрешив ей болтать, сколько вздумается. Я даже не удерживала ее от такого жеманства и тех легких вольностей, к которым она была так склонна, когда чувствовала, что на нее обращают внимание, и которые выдавали легкомыслие ее характера, вероятно, унаследованного от матери, и едва ли присущие маленькой англичанке. Однако у нее были и достоинства, и теперь я была склонна даже преувеличивать их. Но я тщетно искала в ней какого-нибудь сходства с мистером Рочестером. Ни своими чертами, ни своим выражением, ничем это личико не напоминало его. И мне было жаль. Если бы удалось установить такое сходство, он больше уделял бы ей внимания. Лишь вечером, удалившись к себе в комнату, Я подробно могла вспомнить все рассказанное мне мистером Рочестером. Как он и отметил, сама эта история была достаточно тривиальна. Страсть богатого англичанина к французской танцовщице и ее измена – случай довольно обычный в обществе. Но было нечто бесспорно очень странное в том глубоком волнении, которое овладело им, когда он попытался выразить свои теперешние чувства, радость, вызванную решением отныне жить здесь, в старом своем доме, в этой местности. С удивлением размышляла я над этим обстоятельством, но сознавала, что бессильно разгадать эту загадку в настоящую минуту. Я постепенно отвлеклась в сторону и задумалась над отношением хозяина ко мне самой. Мне казалось, что его исповедь – это благодарность за мою скромность. Так я и приняла ее. В последнее время он стал относиться ко мне ровнее, чем вначале. Я чувствовала, что никогда ему не мешаю. Он больше не приветствовал меня с ледяным высокомерием при случайных встречах. И, казалось, бывал им рад. Всегда у него находилось для меня ласковое слово, а иногда и улыбка. Если же он приглашал меня к себе, то удостаивал сердечного приема, и я чувствовала, что действительно развлекаю его, и что эти вечерние беседы так же приятны ему, как и мне. Сама я говорила сравнительно мало, зато с наслаждением слушала его. Он был общителен по природе. Очевидно, ему нравилось рисовать перед неискушенной слушательницей картины жизни и нравов. Я имею в виду не те, где изображалась бы порочная жизнь и постыдные нравы, но такие, которые уносили меня в другой, более широкий мир, радовавший своей новизной. И я с радостью воспринимала от него новые идеи и представляла себе те эпизоды, о которых он рассказывал мне, мысленно следовала за ним в неведомой области, которую он раскрывал передо мной, никогда не удивляя и не смущая мой ум каким-либо рискованным намеком. Та непринужденность, с которой держался мистер Рочестер, постепенно ослабила мою внутреннюю скованность. Дружеская откровенность, корректная и сердечная, с которой он подходил ко мне, привлекала меня к нему. Временами он казался мне скорее родственником, чем хозяином. Иногда он опять впадал в свой властный тон, но это меня не смущало, я знала, что это у него в характере. И я была так счастлива, так удовлетворена новыми интересами, вошедшими в мою жизнь, что перестала горевать о своем одиночестве, о том, что у меня нет родственников. Ущербный месяц моей судьбы словно вступил в новую фразу. Белые листы в моей жизни заполнились. Я поздоровела и окрепла. Казалось ли мне теперь мистер Ростиштер некрасивым? Нет, читатель. Чувство благодарности и множество других впечатлений, новых и приятных, делали его лицо для меня самым желанным. Его присутствие в комнате согревало меня больше, чем самый яркий огонь. Но я не забывала о его недостатках, даже не могла забыть, так как он слишком часто обнаруживал их передо мной. Он был горд, насмешлив, резок со всеми ниже его стоящими. В глубине души я знала, что та особая доброта, с какой он относится ко мне, не мешает ему быть несправедливым к чрезмерно строгим другим. На него находило странное, ничем не объяснимое настроение. Сколько раз, когда он посылал за мной, я находила его в библиотеке, где он сидел в одиночестве, положив голову на скрещенные руки, и когда он поднимал ее, на его лице появлялось хмурое, почти злобное выражение. Но я верила, что его капризы, его резкость и былые прегрешения против нравственности, я говорю «былые», так как теперь он как будто исправился, имели своим источником какие-то жестокие испытания судьбы. Я верила, что он природы, этот человек с многообещающими задатками, более высокими принципами и более чистыми стремлениями, и чем те, которые развились в нем в силу известных обстоятельств, воспитания или случайностей судьбы. Наконец я погасила свечу и легла в постель, но не могла заснуть, вспоминая его взгляд, когда он остановился посреди аллеи и сказал, что перед ним предстала его судьба и побуждала его дерзнуть и быть счастливым в Торнфилде. «А почему бы и нет?» – спрашивала я себя. «Что отталкивает его от этих мест? Скоро ли он опять уедет?» Мисс Фэрфакс говорила, что он редко живал в этом доме больше 2 недель кряду, а вот живет он уже здесь 2 месяца. Если он уедет, это внесет такую грустную перемену. Может быть, его не будет весну, лето, осень? Какими безрадостными покажутся мне солнечный свет и прекрасные дни? Не знаю, забылась я после этих размышлений или нет, Во всяком случае, я сразу же проснулась, услышав, как мне показалось, прямо над своей комнатой какое-то смутное бормотание, странное и зловещее. Я пожалела, что погасила свечу. Ночь была непроницаема, моя душа угнетена. Я поднялась, села на кровати, прислушалась, все было тихо. Я попыталась снова заснуть, но мое сердце тревожно билось, и душевное спокойствие было нарушено. Далеко внизу, в холле, часы пробили 2. В это же мгновение мне почудилось, что кто-то прикоснулся к моей двери, словно пробираясь ощупью по темному коридору. Кто-то провел по ней рукой. Я спросила, кто здесь? Ответа не было. От страха меня охватил озноб. Но тут я вспомнила, что это мог быть пират. Когда забывали закрыть кухонную дверь, он нередко пробирался к двери мистера Рочестера и ложился у порога. Сколько раз утром я сама видела его там. Эта мысль несколько успокоила меня, я легла. Тишина успокаивает. И так как во всем доме теперь царило глубокое безмолвие, я снова задремала. Но в эту ночь мне, видимо, не было суждено уснуть. Едва сон приблизился к моему изголовью, как он уже бежал, спуганный страшным происшествием. Раздался сатанинский смех, тихий, сдавленный, глухой. Казалось, он прозвучал у самой замочной скважины моей двери. Кровать находилась недалеко от входа, и мне сначала почудилось, что этот дьявольский смех раздался совсем рядом, чуть ли не у моего изголовья. Я поднялась, огляделась, однако ничего не увидела. Но вот зловещие звуки повторились.